и Сына, и Святого Духа. Сегодня, дорогие, для нашей Церкви особый день. День, о котором мы должны обязательно задуматься и вникнуть в значение этого сегодняшнего события. Мы себя считаем православными. Бережем действительно, слава Богу, во всяком случае, многие из нас берегут свое православное имя, свое православное исповедание и дорожат тем, что мы принадлежим к сообществу, которое с большой буквы называется Церковью. Мы этим дорожим, дорогие. Но вот слово Господа нашего Иисуса Христа, обращенное к нам, слово это говорит, что этого недостаточно. Такого, это, конечно же, спасительный дом, спасительный путь, но вот для того, чтобы идти по этому пути, только быть внешним исповедником православия и православных догматов, что обязательно, конечно же, но этого недостаточно. И вот, дорогие, послушайте, как Господь наш Иисус Христос, поучая церковь свою, бытию, которому Он научает церковь, бытию, которое Он приносит, Он ведь не просто собирает собрание последователей своего учения, Он преподает нам некое царствие свое, которое должно в нас, и в разумных, и в неразумных, и те, кто может много понимать, и те, кто понимают мало, но в них должно жить Его царствие, то благое и блаженное помазание, которое в день, когда явится слава творения Божьего. Вот что такое суд страшный. Когда явится слава творения Божия, чтобы Его дети этой славою, которую Он помазал в наши сердца, сияли все, от мала до велика. Может быть, не может быть, а так будет. Одни меньше, другие больше, но именно ею, славою этой, которую Он помазывает наши сердца. И этого Он требует от нас. И вот для того, чтобы мы знали, что недостаточно нам только одного нашего такого названия, вот, Слово Божие обращается к нам действительно сильно, особенно. Можно было бы сказать проникновенно, но слово проникновенно даже слово проникновенно имеет у нас слишком нежный характер. А тут должно сказать о слове, которое пронизывает сердцевину нашей природы, как меч. Вот это слово. Вы знаете, дорогие, Господь наш Иисус Христос, мы о Нем, учение о Нем открыто в Евангелиях, которые преподают нам апостолы, дополнено это учение и приведено к возможности совершенства, потому что нам обязательно нужно вникать в Слово Божие для того, чтобы приближаться к совершенству, для того, чтобы приближаться к тому, чтобы знать, каков Он. Он нам вполне себя явил, Господь наш Иисус Христос, на кресте. Он показал, что Он тот, который хочет умереть ради нашей жизни. Вот каков Он. И вот это главное Он нам явил. важнейшее в этом познании, в этом знании, в этом видении, тут много важного, он открывает и через евангелистов, и через поучения апостольских, и дополняет еще знание о самом себе, дополняет в таком вот последнем своем, та книга, которая считается вот последней в Священном Писании, это Откровение Иоанна Богослова. И все, ожидая вот знаний, событий, откровения, которые на самом деле плохо познаются в этом откровении, вдруг неожиданно, открывая эту книгу, вдруг неожиданно, ожидая рассказа о том, о последовательности каких-либо страшных и спасительных событий, вдруг вначале слышат о том, что Господь наш Иисус Христос посредством своего апостола обращается к церквям своим, то есть к нам. И вот в этом обращении, это обращение огромное, изумительное, но мы сегодня обратим внимание на те слова этого обращения к церквям, которые нам важны и которые к нам сейчас относятся. Вот, обращаясь к Сардийской церкви, он говорит так: «Знаю твои дела, говорит Господь, Сардийской церкви. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Представляете себе, это он церкви своей говорит. Как же мертвому можно говорить о том, что он мертв? Конечно же, говорится это именно потому, что Господь приходит не грешников осудить, а спасти тех, которые нуждаются в этом. И слово «мертв», оно хотя свидетельствует действительно о духовном состоянии тех, кому он обращается, но это еще не слово суда. Это слово, пронзающий меч, который входит в нас для того, чтобы нас оживить. «Ты носишь имя». Это обвинение. Ты носишь мое имя. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Это обвинение не только в том, что он хулит имя Господа нашего Иисуса Христа, когда он мертв. Это еще обвинение в том смертоносной слепоте. Потому что ты не видишь, что ты мертв. Потому я и говорю тебе, что ты мертв. Но как же рождается эта мертвость? Дело в том, что здесь в Откровении подробно об этом не говорится. Подробно не говорится, но каждое слово, а мы должны как будто бы вникать в эти слова Писания, вникать особенно, не глазами пробегая по строчкам, а вникать так, чтобы разуметь многое, на что, собственно говоря, и рассчитано слово, каким образом оно и обращено к нам. Так вот, должно нам разуметь, каким же образом рождается эта мертвость. И сейчас как раз время, когда нужно об этом сказать не каким-то образом, не каким-то другим образом, а вот каким, ясным, чтобы было все ясно. Как рождается эта мертвость и имеет ли она, эта мертвость, отношение к нам. Итак, мы с вами, братья, живем и пребываем в двух царствах. По естеству мы дети. Мы ветхие и наследуем от Адама. ветхую природу, ту природу, которая поражена грехом и заключена в царстве земном. И в этом царстве царствует закон, свой закон, закон царства, который мы позже назовем, а сейчас о нем много говорить не будем. Это закон земного обустройства, земного царства. Но Господь приносит нам, приходя, то, о чем мы говорим, царство свое, царство небесное. И это не какая-то отвлеченная, а действительная, поражающая ум реальность. Мы живем двояко. У нас есть закон земной, сейчас назовем уже его своим именем, закон общественной справедливости и закон другой, закон Царства Небесного. Что такое закон Царства Небесного? Если о нем говорить, разъясняя, можно сказать так. Это закон, по которому живут ангелы, но мы здесь, в наших земных условиях, должны именно исполнять этот ангельский закон особенным, потрясающим образом. И Господь показал его, как мы его должны исполнять. Закваска этого закона – это заклание самолюбия. И причем, принося это царство и призывая его нас к себе, он поставляет закон первенствования этого царства. Оно царство первенствует над царством справедливости. Царство Его первенствует над этим царством. Это не значит, что закон жертвенности отменяет закон справедливости. Конечно же, земное царство продолжает существовать и иначе, как в порядке обустроенной законной справедливости существовать не может. Но это говорится об общественном устройстве, а лично от меня. Лично ко мне, лично ко мне, в моем сердце, в которое он вложил царствие свое. Какой закон он подает? Он подает мне закон, что я должен быть земным ангелом. И потому говорит мне, такие слова, из которых, что я должен, кем я должен быть? Я должен быть нищим духом, то есть человеком, который ежеминутно попирает боль своего самолюбия. Я должен быть кротким, то есть человеком, который так воспитывает свою природу, что для нее, для природы этой, для моей природы, и это требование его закона, должны быть мерзкими гнев, ненависть, злоба, обида. Я должен быть милостивым. То есть опытным в том отношении, как созидать мир вокруг себя, мир, который разрушен нашим врагом. Причем он не в глобальном только смысле разрушен, а он в ежеминутном, вот рядом с нами, в нашем общении, мир этот разрушается, причем мудро. Проклято мудро разрушается, и восстановить его ты можешь только жертвуя собой. Нет другого пути. Он показал этот путь. Он на кресте сам себя распял и дал нам мир. Но в этом нужно быть опытным. Дальше. Я должен быть милостивым. Тоже уметь исцелять, значит, я должен. Души кровоточащие. Вот кто такой милостивый. Это видящий рану, язву кровоточащую ближнего твоего. И умеющий ее исцелить. А тому, кто устремляется исцелять, тому даются и все средства для этого. Я должен быть таким, который сохраняет благодушие, то есть беззлобие, тогда, когда это кажется невозможным. Благодушие, когда это кажется невозможным. Мы назвали не все сейчас заповеди блаженства. Вы слышали сами, что мы взяли некоторые из этих заповедей, потому что, останавливаясь на каждом, нам нужно было бы очень продлить свою речь. И вот то, что уже сказали, кажется нам достаточным для того, чтобы говорить дальше. Итак, я должен быть светильником, исполняя вот эти заповеди. И солью, светильником. Почему? Потому что светильник – это тот, кто исполняет эту заповедь. И он в этом исполнении, светильник, он показывает, каков Христос и как красиво и бытие, которое он приносит. Светильником, потому что и освещает, и показывает, и потому что от светильника возгорается и светильник сердца смотрящего. Потому что ему тоже хочется быть таким, когда он видит, как поступает человек, исполняющий заповедь блаженства. И солью я должен быть. Потому что исполняющий заповедь блаженства совершает поступок, такой поступок, который имеет вкус, вкус, с которым никто не хочет расставаться. Это вкус блаженства. И если этого нет, то есть нет исполнения этого ангельского закона, если слышанный нами ангельский закон – это только рассказ, то на самом деле происходит то, что и говорит Господь. Если соль потеряет силу, она уже ни к чему не годна. Разве выбросить ее вон на попрание? Вот что такое мертвый. Слышите, дорогие? Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Потому что не исполняешь заповеди блаженства. Сила соли Христовой в исполнении Его закона. И именно таким образом, посредством исполнения закона Христова, тех, кого Господь призвал Его исполнять, посредством этого и светит и привлекает к себе Царство Господа нашего Иисуса Христа. То есть спасает мир Господь посредством всего тоже. Потому что, конечно же, прежде всего мы должны помнить о Его спасительном искуплении. Как же умирает, вот, ну, конечно, те, которые чуть-чуть, немного знакомы с историей церкви, конечно же, помнят, как она зажглась, как она горела. До сих пор египетская пустыня полна, полна находками тех блаженных пещер, которым уже 2000 лет почти, 2000 лет тех, которые ушли в пустыне, в пещерах, пребывать постоянно в этом царстве, как такими светильниками загорелась первая церковь. Но как же и каким путем, и каким образом может эта церковь утратить свою жизнь, как она умирает? Как она умирает? Она умирает в двух образах. Это первый образ. Образа эти можно назвать лицемерием. Но одно вот прямое лицемерие, это когда проповедник, он просто лжец. Лжец. Сам живет плотью, а проповедует дух. И даже комментировать этого не буду. И второе, более сложный образ, как мы уже сказали, его тоже, в общем-то, можно назвать лицемерием, но это более сложный образ. По поводу которого по преимуществу и говорит Господь вот это слово: ты мертв. Обращаясь к Сардийской церкви. Мы для того, чтобы понять, что это за путь, мы вспомним, какой закон земного царства. Закон земного царства – это справедливость. Ну, хороший закон, благой закон земного царства – это справедливость. И он хорош и верен для земной жизни. Но для духовной жизни, вот этот закон, если он вдруг заменит духовный закон, вот мы перепутаем его, думая, что мы исполняем закон Христов, только исполнили закон справедливости, то в таком случае он становится для исполнителей губительным. И это очень хорошо видно в притче о милостивом самарянине. Помните, дорогие, как он поступает? Он делает все последовательно. Он останавливается, жертвует своими делами, останавливается, затем омывает раны, чем может лечить, да? Чем может, употребляет те усилия. Далее везет в больницу, платит за его лечение. И, естественно, сам уже не имея нужды оставаться в лечении, представляете, еще прибавляется, и не случайно прибавляется, это прибавление, говорит гостиннику, то есть, ну, лучше сейчас, скажем, врачу, говорит, если будут издержки больше, чем я оставил, я когда приду, я все заплачу. Вот скажите, пожалуйста, вот если бы на этапы специально Господь разбивает последовательность этого делания самарянина, на этапы, если бы он на каком-то этапе остановился и сказал, и подумал, что я исполнил закон справедливости, что было? Ничего, результата нет. А мы бы рано оставил, все, и он, ну и что дальше, он умер бы. Привез в гостиницу. и в гостиницу, там бы заплатил, или просто оставил и даже не заплатил. Вот заплатил бы. А не хватило ли средств на лекарства? Как у нас это рассказывать долго? Нету средств на лекарства. Все, все, умирай. Но он все делает до конца. Но ведь это же по-земному справедливо и похвально было бы, что человек остановился, помог и уж, ну и пошел к себе дальше. Это справедливо. Но по закону Христову, закон Христов требует от нас совершенства делания. И только это совершенство делания делает закон Христов исполненным. И мало того, и вдруг, вот представьте себе, человек, который живет духовной жизнью, вдруг и проповедует духовную жизнь, жизнь блаженства, что нужно быть хорошим, хорошим в поступках, если он вдруг живет такой жизнью, и если он вдруг помрачается, перепутает это, смешает эти законы. И если он для себя добродетелью, исполненной христианской добродетелью, будет считать то, что он уже сделал начало хорошего дела, что в таком случае случается? Он еще мало того, что он ничего не сделал на самом деле. Понимаете, дорогие, это нужно вместить ветхому человеку, что ты, подойдя и пожалев человека, но не спася его, ничего не сделал. Это надо вместить еще. И мало того, еще и остался доволен собой, что пожалел человека. Вот эти две болезни. Два лицемерия. Лицемерие явное, о котором еще раз повторяю. Не нужно сейчас много указывать на него, дорогие, на это явное лицемерие, которым сейчас почему-то получили власть вражеские силы облепить нашу церковь этим открытым лицемерием. Мы должны, конечно же, разуметь, что церковь – это тот остаток, который живет по заповедям Господа нашего Иисуса Христа. Это тот остаток, который отчасти, хотя и страшно это сравнение, можно сравнить с Содомом и Гоморрой, где остается тот остаток, ради которого продолжает существовать этот город. И поэтому не об этом открытом лицемерии сейчас, его мы отвергаем и оправдывать сейчас совершенно не будем. Но вот это смешение земной меры, которое ослепляет человека, делает его как будто бы довольным собой, смешивает две жизни. А что, все в порядке? Вечером можно ходить не на всеночное бдение, вечером сходил куда-то, в кино, в театр, все можно смешать, все можно сделать, все можно, можно жить двумя жизнями, жить удобно. Вот к чему приводит вот расслабление, забвение совершенства требования закона Господа нашего Иисуса Христа. И потому, обращаясь вот к тем, кто впадает в это забвение, которые все обустроили благолепно, все хорошо. И отношения с миром тоже хорошие. Вот им он им говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И вдруг восклицает Слово Божие. Вспомни, что ты принял, и покайся, а принял ты то, что жизнь твоя, это жизнь, вот, жизнь тех заповедей блаженства, того совершенства, которое, о котором мы сказали прежде. И что? А если ты не покаешься, я найду на тебя, найду на тебя, как тать, то есть неожиданно, как вор ночью приходит, когда ты совершенно не ожидаешь, как враг приходит, поражающий тебя, разбойник, и ты не узнаешь, в какой час найду на тебя. Вот так вот, дорогие, видите, так вот это все, что мы долго говорили, это было вступление. Вот это-то и случилось с нашей церковью в начале 20 века, а могло случиться и раньше. Но для чего приходит это посещение, о котором Господь говорит, я найду на тебя, как поражающий. Разве Он приходит для того, чтобы поразить на смерть? Нет. Он приходит, чтобы поразить так, чтобы воскресить, как мы все знаем. До страшного суда это так и есть. Он приходит поразить, чтобы воскресить. Он пришел, чтобы посетить нашу церковь. Посещение это вы все знаете, дорогие. И очень надеемся, что вы любите читать о исповедничестве новомучеников, как они оказались исповедниками Царства Господа нашего Иисуса Христа, когда все стало на свои места, когда Царство справедливости показало свой лик, свою личину, когда оно вполне показало, что это зверь необузданный, и что единственное царство, сердце, в котором должно пребывать, это царство Господа нашего Иисуса Христа. Сильной своей рукой Он научил тех, кто узнал Его руку, потому что это посещение во многих что вызвало? Конечно, ропот от падения, к сожалению, безбожие, все, много чего произошло временного. Дорогие, не время сейчас разбирать все события в их сущности, потому что мы сейчас имеем возможность только сказать о самом главном. Он посетил тех, которые могли увидеть и узнать Его руку и принять Его совершенство. То есть вспомнить, что такое, что значит быть светильниками, вспомнить, что значит быть солью, хотя мертвый разве может быть соль? Тебя четвертовали, изъели, скальп с тебя сняли, в ужасных там Белгородах. Скальпы сняли у замученных монахов. Да. Разве мертвый может быть светильником и солью? Не только может. Он стал светильником и солью. Они стали светильником и солью для нашей новой закваской для нашей церкви, и она ожила, она не умерла, она стала опять, по-видимому, стали ее лепить, из нее Бог знает что, и об этом Бог знает что, не будем ничего говорить, опять же таки, но она воскресла, как церковь, как первая церковь Господа нашего Иисуса Христа, имеющая внутри себя исповедников, соли и светильников. И те, которые еще в советское время пришли в церковь, они знают, куда они пришли. Они пришли не к людям, которых сейчас обвиняют в лени и богатстве и безумии. Они пришли в церковь новомучеников. Вот это запомните, дорогие. Это слово мы должны хорошо знать. Какой церкви мы принадлежим. Мы пришли в церковь новомучеников, и как бы ее не облепило нечестие, она жива и жива и продолжает свой исповеднический подвиг в тех, кто исполняет заповеди блаженства. И по этой причине, по причине наличия тех, кто исполняет эти заповеди, по этой причине и не оставляет нас Слово Божие, Слово, которое нам здесь на Божественной Литургии подает благодать Духа, которая соделывает для нас наше приношение телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа, а нас, вкушающих тело и кровь Его, соделывает похожими на Него, соделывает христианами. Вот что мы должны сегодня знать. Они, приняв крепкую руку Божию, согласились, не знаю, удобно ли, хорошее ли это слово, ну, может быть, вы лучше найдете, согласились стать солью и светильником, согласились умереть, чтобы стать солью и светильниками нашей церкви. И до сих пор они светильниками и солью, и кровью нашей церкви. Вот эта кровь до сих пор течет в нашей церкви, и мы ее бережем, дорожим ею более всего. Мы дорожим тем, что мы принадлежим церкви новомучеников, той церкви маленькой, посещение которой, когда придет година, будет посещением исповедническим. Вот это и хотели сегодня главное сказать вам, дорогие, в нашу тяжелейшую годину, когда везде ложь, лицемерие и глупость. Только с глупыми людьми можно поступать сейчас так. Ну ладно, мы все такие. Да я же не осуждаю, говорю, глупость. Ну, так получается. Но глупость можно преодолеть, услышав это слово. Мы принадлежим церкви новомучеников. И не дай Бог нам от нее, от этой соли впасть, ее, этой соли, лишиться. А те, которые дружат с миром, о них мы слышали, что сказал Господь. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Да воскресят наши души молитвы и подвиги новомученик. Аминь.